новости. С новостями вас познакомила моя коллега Анна Бокина. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 19, ожидается дождь с грозой. В Санкт-Петербурге плюс 14, тоже дождливая погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Из-за отсутствия переводчика с английского следствие по делу о подкупе российских чиновников компании «Даймлер» зашло в тупик. В ЮАР идет подготовка к чемпионату мира по футболу. И сегодня начинается общественная кампания за отставку Лужкова и возвращение выборов мэра. В связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, проголосовали бы вы за Лужкова на прямых выборах мэра Москвы? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svoboda.news.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня в Москве начинается кампания за отставку Лужкова и возвращение прямых выборов мэра. Представители московской общественности подпишут открытое заявление «Вернем себе в город», в котором, в частности, говорится, что дальнейшее нахождение у власти в Москве Юрия Лужкова и его команда опасно и губительно для города. Происходит все это на фоне выступления гражданских активистов против генплана Москвы, подписанного столичным градоначальником 28 мая, и конфликта вокруг стройки в Кадашах. Кстати, на этой неделе исполняется 18 лет со дня вступления Юрия Лужкова в должность мэра столицы. Сегодня в нашей программе оценку его деятельности на этом посту даст политолог Сергей Белковский, но это немного позже. А сейчас давайте узнаем, как москвичи ответили на вопрос, проголосовали бы вы за Лужкова на прямых выборах мэра Москвы. Обеседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
А другие кандидатуры учитываются? Будут другие кандидатуры? Или только за Лужкова? Ну, я даже не знаю, не могу сказать. Ну, скорее всего, нет.
Лужкова уже все делает нормально, все. Я за. Ну, все делает, видите, уже в Москве же за нее все строят, все делает. И когда вот держит все, у кого есть чистота города, чистый город, чистый уборка, все. Хотя не разделять это национальность, вот, пожалуйста, вот. Вы из Кыргызстана, вот, пожалуйста, если не верите. Я говорю, как вы работаете?
Да, за него. Потому что другие кандидаты не проявляют себя. Добра-добра не ищут, может быть. По делам его, таракушки сносить, это его постановление, да? Я доволен.
Мне сам Лужков не очень нравится. А то, что он делает, это здорово. Он делал нужное дело. Хотя за счет населения, опять-таки. Ну, ведь всю жизнь был за счет населения. Думаю, что я бы, наверное, голосовал за него.
В первые годы, наверное, он что-то много сделал, действительно, для Москвы. Но вот в последние годы мне его политика по поводу реконструкции центра, я понимаю, что все эти законы он еще тоже подписывает, мне это не нравится.
А вообще бы? Нет, надоел. Но вот что-то новое.
Я бы за Лужкова голосовала. А всем он мне нравится. Ну, кое-что, может быть, не нравится, как любой другой политик. Москву обустроил. Это первое. Что еще? Пенсионерам помогает. Второе. Ну, много. Я же так сразу на ходу не сообразишь.
Да, наверное, голосовал бы. Он все знает. Сейчас такой вот причины менять мэра нету. Все как так налажено, все работает. Новый мэр, новая команда. Это, наверное, встряска какая-то опять.
Устал от него. Он, конечно, для города сделал. Я его знаю по работе в Моссовете. Он работал. По сравнению с Поповым, это небо и земля. Ну, пора оставлять молодого, но такого, чтобы, который знал бы городское хозяйство. Оно сложное, поверьте мне. Пожилой уже. И кукурузой занялся нельзя.
Да, да. И никаких претензий мне к нему пока нет. Я пенсионерка, мне все-таки добавляют и к пенсии за счет добавки, надбавок, потом вот всякие социальные выплаты. Иду сейчас в социальный центр обедать, так что пока я претензий не имею.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос. Проголосовали бы вы за Юрия Лужкова на прямых выборах мэра? Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Российские правоохранительные органы пытаются спустить на тормозах расследование громкого дела о подкупе российских чиновников компании «Даймлер». Как пишет газета «Ведомости», следствие зашло в тупик из-за отсутствия переводчика с английского. Весной этого года Министерство юстиции США обвинило немецкий концерн «Даймлер» в подкупе чиновников в 22 странах. Предполагается, что взятки за получение крупных госзаказов на покупку автомобилей «Мерседес» могли получать российские государственные служащие из Федеральной службы охраны, Минобороны, МВД, а также представители правительств Москвы, Новоуренгоя и Уфы, рассказывает Любовь Чижова.
По данным Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и рынкам, в течение 10 лет компания «Даймлер» для получения крупных госзаказов на покупку автомобилей «Мерседес» умасливала чиновников 22 стран, дарила госслужащим дорогие подарки или просто переводила на их счета крупные суммы денег. Автопроизводителю предъявлено обвинение в даче взяток на общую сумму 56 миллионов долларов. В деле о получении взяток от компании «Даймлер» фигурируют российские министерства внутренних дел, Министерство обороны, гараж особого назначения Федеральной службы охраны, мэрии Москвы, Нового Уренгоя и Уфы, а также компании «Доринвест» и «Машина-импорт». Проверку сведений о фактах этого громкого дела международного масштаба ведут сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью ГУВД Москвы. Об этом Радио Свобода рассказал юрист и общественный деятель Алексей Навальный, который следит за ходом расследования. Он побывал в УБЭПе, и следователи пожаловались, что не могут перевести материалы дела с английского. Громкое дело о коррупции российских чиновников пытаются замять, уверен Алексей Навальный.
После того, как в Америке был грандиозный скандал по поводу того, что Даймлер признал, что он платил взятки по всему миру, в том числе и в России, официальные лица Генпрокуратуры и МВД заявили, что они не собираются проводить никакого расследования. После чего я вместе с группой там своих коллег, естественно, очень обеспокоенным таким ходом дела, направил просто официальные письма, официальные заявления в Генпрокуратуру и в МВД, после которых у них уже не оставалось шансов на то, чтобы спустить дело на тормозах, они обязаны были провести официальные какие-то дознания. После чего я получил письмо от Генеральной прокуратуры о том, что дело спущено вниз на уровень прокуратуры города Москвы. Через некоторое время пришло письмо о том, что из прокуратуры Москвы дело передано в УБЭП Москвы, то есть уже в милицию, на достаточно низкий уровень. Ну, такой ход расследования нас насторожил, поскольку было понятно, что масштабные факты коррупции, которые происходили в нескольких регионах, в различных организациях, в том числе в самом МВД, в Министерстве обороны ФСО, вряд ли это может быть расследовано УБЭПом московским. И, в общем-то, сейчас есть подтверждение, что дело фактически пытаются, то, что называется, слить. Скорее всего, будет вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела, то, что, конечно, будет являться скандальным фактом и грандиозным позором для Российской Федерации на весь мир, потому что если Даймлер заявляет о том, что они платили взятки, а российские следственные органы не находят здесь никакой проблемы и не могут найти того, кто получал эти взятки, но это выглядит, прямо скажем, сомнительно.
По данным Минюста США, концерн «Даймлер» выплатил российским чиновникам, отвечающим за госзаказы на автомобили, более 3 миллионов евро в качестве комиссионных. Руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов также следит за судьбой расследования о взятках компании «Даймлер» российским чиновникам. По его ощущениям, дело, конечно же, пытаются замять, что является обычной практикой. Как вы считаете, такие дела, какой ущерб наносит вообще России, репутации России?
По поводу коррупции у нас репутация все нормально. Ущерб наносит только президент. А поскольку именно президент заявил борьбу с коррупцией, взял на себя вот этот тяжелый груз обязательств, в том числе и репутационные риски. Чиновники устраивают свою схему, они совершенно живут другой жизнью, это их бизнес. Они повязаны с бизнесом, потому что это системный бизнес, системная коррупция, это межведомственный бизнес, это межведомственные отношения. Поэтому у них почти родственные связи в связи с этими бизнес-отношениями. И я думаю, что здесь вопрос как раз стоит о формировании общественного контроля, который мы сейчас пытаемся и реализовать совместно с депутатом Государственной Думы.
Если будет отказано в возбуждении уголовного дела, каковы будут ваши дальнейшие действия?
Но я думаю, что поскольку у нас есть такие материалы, я думаю, что невозможно обсуждение этого отказа в суде.
Говорил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Расследование громкого коррупционного скандала вокруг автоконцерна «Даймлер» взял под личный контроль российский президент Дмитрий Медведев. Как еще весной заявляли источники в Кремле, все проверки по этому делу ведутся по прямому поручению главы государства. С тех пор никаких новых данных о фигурантах этого дела не появлялось, и ни одной фамилии российского чиновника, который мог бы быть замешан в скандале, не названо. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы» в Москве. Сейчас 21:15. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Задержаны российские военные, подозреваемые в хищении денег со счета одного из членов польской делегации, погибшей 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. В Унцукульском районе Дагестана убит мировой судья. В Назранском районе Ингушетии в ходе перестрелки убиты два человека. В Спасском районе Приморья в ночь на вторник обстрелян наряд ДПС. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему по людям в московском супермаркете в апреле прошлого года. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10:07 не пропустите программу «Грани времени». Станет ли борьба с несогласными приоритетным направлением деятельности милиции? Об этом говорим с участником одиночного пикетирования за отставку Нургалиева Александром Рыклиным и обозревателем журнала «New Times» Зоей Световой. Идет программа Владимир Карамурза. В эфире «Время свободы», и мы продолжаем серию репортажей, посвященных открывающемуся в ЮАР чемпионату мира по футболу. Сегодня речь пойдет о стадионах, которые будут принимать матчи первенства. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Чемпионат мира в ЮАР продлится ровно месяц. С 11 июня по 11 июля будут сыграны в общей сложности 64 матча, которые пройдут на 10 стадионах в 9 городах. Два стадиона расположены в Йоханнесбурге, остальные в городах Турбан, Порт-Элизабет, Блумфонтейн, Полокван, Рустенбург, Нелспрейт, Притория и Кейптаун. Одна из современных тенденций в спорте – его экологичность. Этой идее и при подготовке нынешнего чемпионата уделялось особое внимание. Тем более, что в дни соревнований значительно увеличится количество авиарейсов в ЮАР, резко вырастет потребление электроэнергии, которую в стране производят в основном угольные электростанции. Соответственно, ожидается и увеличение выбросов вредных веществ в атмосферу. Самый яркий пример экологичности чемпионата мира в ЮАР, пожалуй, стадион Мозес Мабида в Дурбане. Вот что в интервью телеканалу Евроньюз рассказала директор экологических программ Дурбана Ники Дидрих.
На стадионе Мозес Мабида нам удалось уменьшить потребление энергии на 30%. Это сэкономит около 1 200 000 киловатт-часов в год, что позволит нам сократить эксплуатационные расходы более чем на 700 000 евро. Нам также удалось снизить потребление воды на стадионе на 74%, что на самом деле невероятно. Это произошло благодаря системе сбора дождевой воды, ее использованию для поливания газона. Я думаю, что мы можем с гордостью сказать, что стадион в Дурбане получился экологически нейтральным. Это один из немногих, а возможно и единственный в мире экологически нейтральный стадион.
Ну а главный стадион чемпионата – Soccer City, расположен в пригороде Йоханнесбурга Суэта. Это самый большой сейчас стадион в Африке. Там будет сыгран матч, открывающий чемпионат, несколько отборочных игр, один четвертьфинал и финал. Soccer City раньше назывался FNB и стал свидетелем многих важных событий в истории ЮАР. Поэтому было решено не сносить его, чтобы построить совершенно новую арену, а реконструировать, интегрировав старую постройку в современную. В результате получился стадион, который, как считает его архитектор Боб Ван Бебер, пропитан духом африканского континента.
Мы искали предмет, который был бы по-настоящему африканским, и нашли его. Это колобас, такая африканская чаша. Она напоминает плавильный котел, большой плавильный котел, которым является Йоханнесбург. Сюда приезжает очень много людей из других мест. Они смешиваются с теми, кто родился в Йоханнесбурге. А еще колобас перекликается с традицией пить пиво по-африкански. Чаша с пивом идет по рукам, и каждый делает глоток. Так что это такая всеохватывающая идея, суть которой в том, что вы принимаете участие в каком-то событии. В данном случае это событие – футбольный матч. У нас были некоторые проблемы интеграции нового стадиона в старый, но в конце концов все получилось. Можно сказать, что нам легче было бы построить все с нуля и построить совершенно новый стадион. Но с этим стадионом связано так много исторических событий. Нельсон Мандела произнес здесь свою речь, когда он вышел из тюрьмы. С этим стадионом связана история, и просто снести его было бы неуважением к историческим событиям.
Стадион Soccer City вмещает более 90 тысяч зрителей. Справиться с таким количеством людей – сложная задача. Тревожный звонок прозвучал для организаторов за несколько дней до начала чемпионата. Перед товарищеским матчем сборных КНДР и Нигерии в давке пострадали 7 человек. Многие из фанатов придут на стадионы со знаменитыми южноафриканскими дудками – вувузелами. Это непременный атрибут болельщиков ЮАР, так что европейским зрителям придется привыкать к страшному для непривычного уха гулу на стадионе, рассказывает Оливер Бергер, немецкий журналист, живущий в ЮАР.
Очень громко звучит. Это 120 децибел. И это звучит, как будто элефанты гуляют через стадион. Но я был в стадионе, когда играли бразильянские футболисты, и я их спросил, мешали вам этот шум? И они сказали, нет, мы привык к этому, потому что у нас дома есть замка. И я думаю, если прийти, у них будет проблемы с этим шумом.
Можно только представить себе, какой шум будет сопровождать каждый забитый гол. К чемпионату в ЮАР, кстати, был представлен специальный мяч, произведенный одной известной во всем мире фирмой. Недавно в адрес этого мяча, в частности его аэродинамических свойств, раздались критические замечания со стороны игроков некоторых сборных. Впрочем, гораздо больше тех, кто считает, что мяч соответствует всем стандартам, и классный игрок всегда сможет придать движению этого мяча нужную скорость и траекторию.
Репортаж подготовил мой коллега Андрей Широградский. Продолжается программа «Время свободы». Сегодня 50-й день с момента разлива нефти в Мексиканском заливе после взрыва и пожара на буровой платформе компании British Petroleum. О последнем развитии событий и о вероятных экономических последствиях катастрофы рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Заглушка, установленная компанией BP в конце прошлой недели, сейчас перехватывает от 1/3 до 3/4 объема нефти, которая продолжает фонтанировать из глубоководной аварийной скважины. Объем нефти, откачиваемый в танкер на поверхности, с каждым днем нарастает. Об этом заявил в понедельник адмирал береговой охраны Соединенных Штатов Тед Аллен. Вместе с тем он выразил озабоченность сильной фрагментацией нефтяного пятна на поверхности Мексиканского залива. Это, по словам адмирала, может сильно усложнить сбор разлившейся нефти и на годы затянуть ее отрицательное воздействие на природную среду. В то время как перспектива полного блокирования скважины в Мексиканском заливе остается не очень ясной, еще меньше ясности в том, как сложится экономическое будущее региона, затронутого катастрофой. Экспертные оценки вызванных разливом нефти потерь колеблются от 3 до 100 миллиардов долларов. Такой разброс вызван в основном двумя вопросами, остающимися без ответа. Когда утечка нефти будет полностью остановлена и прибьет ли к берегу ее большую часть? Но предварительные оценки уже проводятся и свидетельствуют о крупных масштабах ожидаемых убытков. В Мексиканском заливе и вокруг него сосредоточены 4 крупнейшие отрасли – нефтегазовая, туристическая, рыболовная и судоходная. Объем их экономической активности составляет примерно 234 миллиарда долларов в год. Таковы данные, опубликованные в 2007 году Техасским аграрно-инженерным университетом. По иронии, 53% этих денег зарабатывает именно нефтегазовый сектор. Вскоре после взрыва и пожара на буровой платформе Deepwater Horizon американские законодатели ввели мораторий на новое офшорное бурение в Мексиканском заливе. Для нефтяников штата Луизиана, прибрежные воды которого густо усеяны нефтяными платформами, этот мораторий, если он продлится до середины лета, может означать потерю до 30 тысяч рабочих мест. Нил Райан, управляющий партнер небольшой компании офшорного бурения Ryan Oil and Gas Partners, считает запрет законодателей излишней предосторожностью. Эти люди не понимают значения нефтедобычи для нашего штата и для всей страны. Согласно их мнению, мы полностью должны перекрыть нефтяной кран. Я прекрасно понимаю, что разлив нефти – ужасное ЧП для местных жителей, которые предпочли бы не иметь проблем в рыболовном и курортном бизнесе. Но мы также не хотим, чтобы вся наша отрасль была убита спонтанным запретом на нефтедобычу. В конце мая 10 американских сенаторов направили в Министерство внутренних дел письмо с просьбой как можно быстрее начать выдачу лицензии на возобновление офшорного бурения в Мексиканском заливе, хотя бы на мелководье. Они предупредили, что если в течение июня мораторий с бурения на этих участках не будет снят, то потери составят 135 миллионов долларов. Но это предполагаемые потери только в нефтедобыче. Новоорлеанская компания Harvey Gulf International Marine владеет флотом судов, обслуживающих платформы глубоководного бурения. Ее генеральный директор Шейн Гидри говорит, что запрет на бурение поразит и множество отраслей, казалось бы, не имеющих к нефти прямого отношения. Здесь эпицентр всей деловой активности. Люди пользуются аэропортом, люди живут в отелях, все грозит встать. Компании, производящие и обслуживающие моторы для нефтедобычи, банки, специализирующиеся на кредитах для нефтегазового сектора, все будет затронуто. Люди не смогут покупать автомобили в местных дилершипах, у них не будет средств покупать дома, у них не будет работы, чтобы платить за жилье. Другой крупнейшей отраслью в районе Мексиканского залива является туризм, составляющий до 46% всего регионального бизнеса. Это свыше 100 миллиардов долларов в год. На самых дальних рубежах нефтяного пятна, в западной части штата Флорида, представители туристического бизнеса заявляют, что начали получать отказы от забронированных за 3 месяца вперед мест на курортах. В штате Миссисипи количество отказов от уже купленных турпутевок приближается к 50%, хотя ни там, ни там ни один пляж еще не закрыт. В Луизиане инструктор по нырянию с аквалангом из новоорлеанского пригорода Рикардо Гутьеррес сейчас зарабатывает на жизнь тем, что удаляет нефтяные пятна с днищ роскошных прогулочных яхт. Если нефть будет видна в воде, то эти яхты никто не захочет арендовать. Это убьет мой бизнес. Боюсь, это сильно навредит всей нашей экономике, особенно здесь, на берегу Мексиканского залива. Рыболовство – отрасль с самым непосредственным образом, затронутая разливом нефти. Администрация Обамы уже закрыла для рыболовства более четверти акватории Мексиканского залива, находящейся в федеральном подчинении. Однако коммерческое рыболовство и судоходство составляют только 1% экономической активности в регионе. Запрет не касается плавания огромных судов, перевозящих зерно и другие важные грузы вверх и вниз по реке Миссисипи. Согласно утверждениям администрации порта Нового Орлеана, сбоев в поставках таких грузов не ожидается. И все же ограничения на добычу морепродуктов заметно подняли цены в кафе и ресторанах в прибрежной полосе. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В 11:07 не пропустите программу «Время гостей» накануне 20-летия независимости России. Как это было и в чем историческое значение модернизации 90-х? Что тормозит модернизацию сегодня? В гостях у Анны Качкаевой, научный руководитель Высшей школы экономики, профессор Евгений Ясин. А я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, проголосовали бы вы за Лужкова на прямых выборах мэра Москвы? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. К этой теме мы вернемся после краткой сводки новостей 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Задержаны российские военные, подозреваемые в хищении денег со счета одного из членов польской делегации, погибших 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. Об этом сообщили российские СМИ. Официального подтверждения информации пока нет. В Назрановском районе Ингушетии в ходе перестрелки убиты 2 человека. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в МВД республики, ночью во вторник на автодороге между селениями Плиево и Очелуки милиционеры попытались остановить для проверки проезжавший мимо автомобиль. 2, находившихся в машине, открыли стрельбу, оба они погибли. В Унцукульском районе Дагестана убит мировой судья. Как сообщили Интерфаксу, в дежурной части районного УВД тело судьи Абдурахмана Гамзатова было найдено в доме погибшего с двумя огнестрельными ранениями. В Спасском районе Приморья в ночь на вторник обстрелян наряд ДПС. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах Приморья, серьезные ранения получили два милиционера, они госпитализированы. Нападавшие скрылись. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему по людям в московском супермаркете в апреле прошлого года. В феврале Мосгорсуд приговорил Евсюкова, убившего двух человек и ранившего более 20, к пожизненному заключению. В Афганистане за минувшие сутки в результате серии взрывов и нападений погибли 12 солдат сил НАТО. Это самые крупные за последние месяцы потери войск НАТО в течение одного дня. Текст проекта резолюции о новых санкциях в отношении Ирана готов и будет представлен к голосованию в Совете Безопасности ООН в ближайшее время. По словам мексиканского представителя в Совбезе Клода Хеллера, страны договорились проголосовать по документу на этой неделе. Санкции против Ирана намерены ввести за его отказ сотрудничать с мировым сообществом в вопросе о ядерных разработках.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и мы сейчас вновь возвращаемся к главной теме нашей программы. Сегодня в Москве начинается кампания за отставку Лужкова и возвращение прямых выборов мэра. Представители московской общественности подпишут открытое заявление «Вернем себе город», в котором, в частности, говорится: «В избежание социального взрыва в Москве мы считаем необходимым немедленно отправить Юрия Лужкова в отставку, расследовать итоги его деятельности, а также провести досрочные выборы в Мосгордуму». Происходит все это на фоне выступления гражданских активистов против генплана Москвы. Накануне лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин подал в Мосгорсуд заявление, в котором оспаривает генеральный план развития Москвы до 2025 года. 5 мая Мосгордума приняла генплан, а 28 мая документ подписал мэр столицы Юрий Лужков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
О том, что в случае опубликования генплана развития Москвы до 2025 года партия «Яблоко» подаст иск в Мосгорсуд, было известно заранее. О том, чего добивается «Яблоко», лидер партии рассказал журналистам.
Конкретный результат этого иска – отмена генплана Москвы. Он будет возвращен на доработку. И появится возможность принять этот документ по-человечески, привлечь независимых экспертов. Я считаю, что к такому документу, который определяет жизнь города на десятки, а может быть даже сотни лет, должны быть привлечены и зарубежные эксперты, специалисты по развитию крупнейших мегаполисов мира. Даже отечественные независимые эксперты не были привлечены к разработке этого документа. Они не дали ему оценку. Чиновники собрались между собой и решили, что будет так.
По мнению члена общественной палаты Марата Гельмана, вступление генплана развития Москвы в силу незаконно. Гельман прежде всего ссылается на столичный статус города.
Есть чисто формальные вещи, которые позволяют просто его денонсировать. То есть он не согласован Минрегион развития, а это обязательно, потому что Москва является столицей России, она должна выполнять столичные функции, они должны быть согласованы. Минрегион его не согласовал.
Красноречивым свидетельством того, что московские власти разрушают центр Москвы, по мнению Гельмана, является снос исторического здания фабрики на территории Кадашевской слободы. События вокруг Кадашевской слободы большинство экспертов связывают с генпланом развития Москвы. В упрек властям большинство из них ставит тот факт, что обсуждение важного документа не было проведено достаточно открыто. Директор Института генплана Москвы Сергей Ткаченко говорит, что обсуждение документа проводилось в соответствии с градостроительным кодексом.
Были публичные слушания в Москве. Кто хотел, туда пришел. И в журналы под роспись в официальном порядке писал свои замечания, соображения, возражения, поддержку и так далее, и так далее. Таких набралось порядка 70 тысяч по Москве записей. Кто-то поддерживал, кто-то нет. Ну, естественно, приходят люди, которые не очень настроены поддерживать, а наоборот высказать все свои беды. Что-то мы учли, что-то нет. Опять же, были институтом генплана подготовлены все ответы, с нашей точки зрения, аргументация, и переданы в Москву архитектуру, чтобы она размещала это в сети.
Около 30 общественных организаций, которые следят за сохранением культурного наследия Москвы, создали коалицию против генплана. С резкой критикой этого документа выступили спикер Совета Федерации Сергей Миронов, а также члены Общественной палаты Марат Гельман и Василий Бычков. Общественные деятели уже обратились к руководству России. Марат Гельман не исключает, что недовольство действиями московских властей может привести к отставке Юрия Лужкова.
Мы обратились на самый верх тем, что московские власти не готовы взаимодействовать с общественностью, не хотят этого, ну, игнорируют. Поэтому сейчас ждем, каким образом отреагирует на этот президент. Все, что можно, мы сделали. Но сейчас фактически в этой ситуации либо гражданская война населения с мэрией, либо будет принято какое-то решение на самом верху. Я не исключаю вплоть до отставки Лужкова.
5 мая генплан развития Москвы был принят Мосгордумой. 27 мая его подписал мэр Лужков. Документ опубликован в официальном издании столичных властей, журнале «Вестник мэра» и правительства Москвы. Через 10 дней генплан развития Москвы до 2025 года должен вступить в силу. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Проголосовали бы вы за Лужкова на прямых выборах мэра Москвы? Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. Но я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей, которые пришли на пейджер. «Ни в коем случае мы не узнаем город, в котором, по крайней мере, 200 лет жили наши предки. На последних прямых выборах за него не голосовали», — пишут нам майоровы. И вот еще одно сообщение. «Юрий Лужков — патриот Москвы и России. Он настоящий лидер и отец города и просто обязан быть на посту мэра Москвы пожизненно. Это мнение Бориса». До нас дозвонился Аркадий из Москвы. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не стал бы голосовать за Лужкова, как не голосовал за него никогда раньше. Но дело в том, что я кое-что знал о деятельности Лужкова еще до того, как он занял этот пост, и это, прямо скажем, не очень позитивная информация. В то же время я целиком и полностью за выборы, потому что даже Лужков со своим семейством, ну, я имею в виду не только прямых родственников, а, как вот говорят, семья Корлеоне, вот та же семья Лужкова. Так вот, когда были выборы, он все-таки не беспредельничал. Он все-таки стремился как-то что-то уделять и москвичам. И тот разгул, скажем, рейдерства, которое специфично в Москве, особая цена московской земли и московских квартир, ну и вот пример речника, это показывает, на что он способен. Так что за этого кабана кепчатого я никогда не голосовал и не буду голосовать, а вот выборы нужны целиком и полностью.
Аркадий, давайте, да, все-таки договоримся выбирать более корректные выражения. А сейчас к нашей дискуссии присоединится Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, свобода, добрый день, страна. Вы знаете, подтверждением вышесказанного товарища, на улице Ивана Сысанина, попирая все права граждан, попирая все строительные нормы, всю оптимальность, строится народный гараж, который не хочет народ. Там небольшой скверик есть, и на этом скверике впихивает этот гараж. Это лишний раз подчеркивает вот это пренебрежительное отношение власти к народу, местной власти. И что самое характерное, что Лужков не дает возможности народу высказать свое мнение. А вот насчет генерального плана, так это преступление. И во имя Москвы, во имя непосредственно самого города, категорически обращаюсь к Лужкову. Юрий Михайлович, прекратите строительство на гаражей на улице Ивана Сусанина. Само название говорит, что вы развиваете партизанскую войну против власти.
Это был Владимир из Москвы. Сейчас еще несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Сергей Митрофанов. «Я сторонник голосовать на выборах за наименьшее зло. Необходимо сравнивать все кандидатуры. В целом на российском небосклоне Лужков относительно безобидная фигура». Пишет нам наш слушатель, который не подписался, проголосует только за патриота Лужкова, то, что он лучший мэр в окружении федеральных властей, признали даже за бугром, я руководствуюсь народной мудростью, старый конь борозды не испортит. И сейчас до нас дозвонился Сергей Борисович из Свердловской области. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте, доброе утро, Лейла. Я вот хотел бы спросить у самих вот как бы москвичей, что ли, вот они сами, вот пусть в своей душе покопаются, они бедных людей, как бы тех, у кого мало там средств в данный момент, они их любят. Если они их презирают, то то Бог им даст такую, и, в общем-то, власть, как бы они не брыкались, понимаете? То, чего достойны, какие сами, такие сами. Точнее, наоборот. Какие сами, такие сами. Вот и все. Они то и получат, понимаете? Вот воров любят, вот это любят, вот им вот так вот как... Вот это им и выделят. Вот.
Ваше мнение понял, Сергей Борисович. Вот сейчас до нас еще Анатолий из Брянской области отзвонился. Давайте послушаем его мнение. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, Лейла. Я согласен с предыдущим слушателем. Вы знаете, Лейла, извините, конечно, я никакого отношения к Лужкову не имею. Ну все же, я являюсь гражданином Российской Федерации. Имею высказать свою точку зрения на ваш поставленный вопрос. Я бы его не выбирал. Одел бы ему наручники и отправил бы в матросскую тишину, на тюремную баланду, вместе с кремлевскими негодяями. Вот такой мой социалистический выбор. Спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. Еще несколько сообщений с пейджера. Однозначно нет, пишет нам Александр. В Москву постоянно сотрясают скандалы, связанные с именем Лужкова. Речник, Кадаши. Москва давно стала торгово-ростовщическим городом. И еще одно сообщение. Вот что нам пишет наша радиослушательница Татьяна из Москвы. Обязательно голосовала бы за него. Матвиенко вам покажет, почем фунт лиха. Кого они нам подсунут вместо него? А Юрий Михайлович любит Москву. А насчет недостатков и на солнце есть пятна. Вот так наши радиослушатели отвечали сегодня на вопрос. Проголосовали бы вы за Лужкова на прямых выборах мэра Москвы?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем внешней торговли России в январе-апреле увеличился на 46% к уровню первых четырех месяцев прошлого года и превысил 182 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт из России увеличился на 59% до 123 миллиардов долларов, а импорт на 25% до 58 миллиардов долларов. Международные резервы России в мае сократились на 1%, однако в целом за пять первых месяцев года они, наоборот, увеличились на 3,9%, составив к началу июня 456 миллиардов 434 миллиона долларов, сообщил Центральный банк. Розничные цены на автомобильный бензин в России в мае увеличились на 1,5% после их роста на 1,1% в апреле и на 0,6% в марте, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за пять месяцев с начала года бензин подорожал в рознице всего на 2% из-за снижения цен на него в начале года. Однако в годовом исчислении, то есть к уровню мая прошлого года, автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 23%. Российский «Газпром» и греческая компания «Десфа», оператор национальной газотранспортной системы, подписали соглашение о создании совместного предприятия для строительства газопровода «Южный поток» на территории Греции. Этот газопровод планируется проложить по дну Черного моря из Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам – через Грецию на юг Италии и Северный, через Сербию, Хорватию и Словению в Венгрию и Австрию. Министр финансов стран Европейского Союза, как ожидается, одобрят сегодня заявку Эстонии на вступление в еврозону с 1 января 2011 года. В проекте резолюции их встречи отмечается, что страна выполнила условия, необходимые для перехода на единую европейскую валюту. После одобрения министрами финансов стран Европейского Союза решение вопроса будет вынесено на саммит ЕС, который пройдет 17-18 июня. Затем Европейский центральный банк и правительство Эстонии должны будут установить итоговый обменный курс эстонской кроны к евро. К середине июля все формальности должны быть завершены. После присоединения Эстонии еврозона будет объединять уже 17 стран Европы.
С новостями международной и российской экономики нас познакомил наш обозреватель Сергей Синицкий. Слушайте утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Задержаны российские военные, подозреваемые в хищении денег со счета одного из членов польской делегации, погибшей 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. В Унцукульском районе Дагестана убит мировой судья. В Назранском районе Ингушетии в ходе перестрелки убиты два человека. В Спасском районе Приморья в ночь на вторник обстрелян наряд ДПС. Верховный суд России сегодня рассмотрит жалобу на приговор бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему по людям в московском супермаркете в апреле прошлого года. В Афганистане за минувшие сутки в результате серии взрывов и нападений погибли 12 солдат сил НАТО. Текст проекта резолюции о новых санкциях в отношении Ирана готов и будет представлен голосованию в ближайшее время. В Люксембурге прошло заседание специальной рабочей группы экспертов Европейского союза. Правительство Германии утвердило пакет мер по сокращению бюджетных расходов на 11 миллиардов евро. Министры финансов стран еврозоны одобрили план вступления Эстонии в зону единой европейской валюты с 1 января будущего года. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла наша обозреватель прессы Надежда Перцева. Здравствуйте, Надежда.
Доброе утро, Лейла.
Как всегда, у вас в руках свежие российские газеты. Что интересного сегодня в них?
Ну, давайте обратимся к первым полосам и попробуем изучить, что же за тема сегодня присутствует на них. Начинаем с российской газеты «Стоп-кадр». Внедрением видеонаблюдения на дорогах активно заинтересовался криминальный бизнес. Первыми ласточками нового вида мошенничества, который обещает аферистам солидные доходы, стали фальшивые штрафные извещения якобы от имени ГАИ. Об этом сегодня пишет российская газета в центральной публикации под заголовком «Стоп-кадр». Автомобилисты начали получать подложные квитанции от ГАИ. Здесь же на первой полосе темы, такие как вчерашний самый трудный, как пишет российская газета, экзамен, то есть ЕГЭ. И сегодня вот в российской газете на 13-й странице можно ознакомиться с изменениями в федеральный закон о политических партиях. Ну и в довершении на первой полосе российская газета пишет о том, что россияне питаются неправильно из-за низкого уровня знаний о здоровом рационе, а не из-за недостатка средств. Тема питания россиян продолжают новые известия, и это стало центральной публикацией на первой полосе, озаглавленная «С риском для жизни». Отечественная пищевая продукция становится все более опасной для здоровья россиян, констатирует газета. На минувшей неделе около 30 детей на Урале попали из детского сада в больницу с подозрением на пищевое отравление. Вчера был создан оперативный штаб по ликвидации медицинских последствий этого происшествия. А эксперты бьют тревогу. В этом году в стране резко возросло количество пищевых отравлений. И это говорит о том, что контроль за качеством продуктов в России резко ухудшился. Здесь же также на первой полосе новые известия пишут о том, что электронные СМИ теперь будут обязаны редактировать высказывания своих читателей. Об этом можно ознакомиться с этой темой в публикации под заголовком «Без комментариев». И, насколько я знаю, сегодня это тема программы «Радио Свобода. Час прессы» Елены Рыковцевой. Независимая газета. Родина поднимается с колен. По информации независимой газеты, Устоявшимся думским партиям будут противопоставлены новые структуры левопатриотической направленности. К примеру, отмашку на создание новой социально ориентированной политической силы может получить политик Михаил Делягин. Его проект называется «Родина. Здравый смысл». Не исключено, что на политической сцене в преддверии выборов появится и бывший лидер уже несуществующей родины Дмитрий Рогозин, правда, в несколько иной роли, чем раньше, во времена его партийного лидерства.
Надежда, я еще хотела поинтересоваться вот по поводу главной темы нашей программы «Время свободы». Сегодня мы говорим о том, что в Москве стартует общественная кампания за отставку Лужкова и за возвращение прямых выборов мэра. И, в общем-то, одна из причин начала такой общественной кампании – это полемика вокруг генплана Москвы. Что-то вот об этом пишут сегодня российские газеты.
Вы знаете, вот на первых полосах эта тема не представлена. Возможно, где-то в глубине сегодняшних газет она есть, но я думаю, что к следующему часу я попытаюсь эту историю вытащить на поверхность, если она существует в сегодняшних номерах. То давайте пока нечем мне вас порадовать. Продолжим дальше. Время новостей. Парламентская ассамблея Совета Европы начала собственное расследование обстоятельств возникновения штамма вируса гриппа H1N1. И вчера в ПАСЕ открылись слушания, в ходе которых будет обсуждаться, была ли прошлогодняя эпидемия свиного гриппа реальной угрозой человечеству или же маркетинговым ходом, который предприняла фармоотрасль в сговоре с чиновниками Всемирной организации здравоохранения. В ходе первого же заседания комиссии ПАСЕ в Париже был представлен доклад, в котором говорится о беспочвенности, присвоенном пандемии максимального шестого уровня угрозы и намеренном нагнетении паники со стороны ВОЗ. Об этом сегодня пишет газета «Время новостей», а также еще одна публикация на первой полосе под заголовком «Смерть в Медведе». В столичном СИЗО скончался еще один заключенный. Причины и следствия читайте на первой полосе газеты «Время новостей». Ну и коротко, «Коммерсант». Home Credit and Finance Bank успешно оспорил штраф Роспотребнадзора за то, что кредитный договор с физическим лицом позволял банку менять его условия и взимать комиссию за предоставление кредита. Об этом сегодня говорится в первополосной публикации газеты «Коммерсант» под заголовком «Суд перечитал кредитные договоры».
Спасибо, Надежда. Обзор прессы представила Надежда Перцева. А этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Германии. Ущерб, который безбилетные пассажиры наносят общественному транспорту этой страны, оценивается в 300 миллионов евро ежегодно. Такие данные приводит Союз транспортных предприятий Германии. Часто зайцев не останавливают ни угроза денежного штрафа, составляющего 40 евро, ни перспектива возбуждения уголовного дела в случае многократного безбилетного проезда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода». «Свобода в Германии» Александр Хавронин.
В немецком обществе бытует мнение, что в последнее время борьба с безбилетниками ужесточилась, однако качество услуг общественного транспорта не повысилось. В СМИ Германии периодически появляются публикации о жестком обращении контролеров с безбилетными пассажирами. Об одном таком случае написала бременская газета «Курьер am Sonntag». Женщина, отправившаяся с тремя детьми в путешествие на поезде, забыла при отправлении прокомпостировать билет. В пути проводник отнесся к ней без снисхождения, высадил из поезда, а дети в возрасте 9, 11 и 12 лет поехали дальше. А в городе Бад-де-Беран, федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания, контролер высадил из электрички 12-летнюю девочку, забывшую взять с собой проездной. До дома она добралась поздно ночью. Рассказывает контролер предприятия общественного транспорта «Райнбан» из Дюссельдорфа Хайдрун Бек.
Раньше делалась определенная скидка на возраст. Например, пожилых людей и детей мы иногда не штрафовали, а только немного журили. Говорили им, где можно купить билет. Но в последнее время мы стали жестче обращаться с нарушителями. Люди находят разные причины в свое оправдание. Всякое нам приходится слышать. Потерял билет, не было мелких денег, чтобы его купить. Потерял бумажник, проездной у жены остался. Однако мы никому никаких поблажек не делим.
По порой зайцы ведут себя отнюдь недружелюбно, пытаются оказать сопротивление при проверке билетов, иногда даже с кулаками. Поэтому для контролеров во многих городах Германии действуют курсы конфликтологии. Ахим Шнегуле – специалист в области социальной и театральной педагогики. В Дюссельдорфе он ведет семинары по вопросам использования языка тела и разрешения конфликтных ситуаций в общественном транспорте.
Для контролера общественного транспорта язык тела – вещь чрезвычайно важная. По поведению, манерам контролера должно быть заметно, что он человек совершенно уверенный в себе. Дыхание, даже во время стрессовых ситуаций, должно быть ровным, спокойным, а голос – стойким. На семинарах мы моделируем разные экстремальные ситуации, обсуждаем, как должен вести себя контролер, если заяц находится в состоянии алкогольного опьянения. С одной стороны, контролер не должен подходить слишком близко к пьяному безбилетнику. С другой, нельзя проявлять к нему агрессию, поддаваться на провокации. Также во время тренингов мы помогаем контролерам, подвергшимся сильным стрессам, вернуться к нормальному ритму работы.
Любопытный случай, связанный с безбилетным проездом, рассмотрел недавно суд Ганновера. 38-летний безработный Сильвио Безенберг, надев футболку с надписью «Я безбилетник», долгое время ездил зайцем в общественном транспорте. Трижды Безенберга ловили контролеры, и каждый раз он отказывался платить штраф. Дело дошло до суда. Перед началом процесса 38-летний ганноверский безработный не скрывал своей уверенности в успешном исходе дела.
«Надеюсь, что буду оправдан судом, ведь я не стал тайно пользоваться услугами общественного транспорта. О том, что у меня нет билета, я всем сообщил надписью на своей футболке, и машинисту электрички, и контролерам».
Однако суд не признал доводы безбилетника убедительными, говорит судья Михаэль Зигфрид.
«Если бы Безенберг действительно подошел перед отправлением электрички к контролерам и получил от них разрешение ехать без билета, то возникла бы совершенно иная юридическая ситуация. В данном же случае речь идет об административном правонарушении».
В итоге суд приговорил Сильвио Безенберга к штрафу в размере 500 евро. Кроме того, он должен будет покрыть судебные издержки. Еще несколько десятилетий назад безбилетный проезд был в Германии формой политической борьбы. В 80-е годы прошлого века здесь же, в Ганновере, студенты местного университета, придерживавшиеся ультралевых взглядов, организовали неформальное страховое объединение безбилетников. Каждый, кто входил в него, вносил небольшую денежную сумму в общую кассу, а затем ездил зайцем, протестуя таким образом против платной системы общественного транспорта. Во Франции и Швеции подобные формы общественного протеста живы до сих пор, однако в Германии они уже ушли в прошлое. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», а в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Час прессы». Сегодня при Верховном суде Российской Федерации собирается редакционная группа для выработки окончательного текста решения Пленума Верховного суда на тему «Какую ответственность несут интернет-редакции за комментарии своих читателей?». Представители ведущих интернет-СМИ соберутся в нашем эфире, чтобы обсудить, как теперь поступать с комментариями, чтобы не нарушать закон. У нас в студии главный редактор «Лента.ру» Галина Тимченко, шеф-редактор интернет-проектов «Радио Эхо Москвы» Наргиз Асадова, главный редактор «Грани.ру» Владимир Корсунский, главный редактор «Агентуры.ру» Андрей Солдатов. И на связи из Праги шеф-продюсер интернет-проектов «Радио Свобода» Аркадий Билдес. Ведет программу Елена Рыковцева.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
говорит